страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 22 мая, вторник, 9 часов утра. Радио Теос в эфире, передача по страницам Библии. И сегодняшняя наша команда — это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда, которая обеспечивает наш с вами сегодняшний прямой эфир. Мы с вами сегодня, да, в прямом эфире. Вчера один из слушателей прислал мне гневное сообщение ВКонтакте. Да, некоторые из вас пишут на личный адрес, на личную почту. Оно было совершенно гневное, если бы там не было кучи смайликов в конце. Но человек пишет: «Как вы можете? Взяли и пропустили день прямого эфира. Расскажу вашему начальству». Начальство в курсе. Ну, а сегодня мы с вами возвращаемся в прямой эфир. Мы в книге «Второзаконие». У нас с вами непростая сегодня беседа. И я понимаю, что подходим мы к одной из тем, по которой часто задают вопросы. И я уже даже предвижу, какие вопросы будут сегодня к концу эфира. Но не буду их озвучивать. Сами, я думаю, пришлете. Через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», через наши группы ВКонтакте, Facebook, теперь и «Одноклассники» также. Вот группы, в которых идет трансляция этой передачи. Кстати, скажу, что наша основная группа — это группа по страницам Библии. Она есть ВКонтакте, она есть в Facebook. Ее вы легко найдете по аватарке. Это такой красный кружок с белыми буквами «ПСБ». На этом кружке призываю и приглашаю вас, друзья, подписываться на эту группу, потому что вся новейшая, вся наиболее актуальная информация по этой передаче в группе у нас размещается. Но посмотрим некоторые из ваших комментариев, потому что комментариев было много, комментарии интересные. Оля Шабанова пишет по поводу того, о чем я говорил в прошлый раз. А помните, мы с вами говорили уже в позапрошлый раз на самом деле о том, что мы искажаем зачастую Божье Слово через нашу жизнь, не соответствующую Божьему Слову. Оля пишет: «Серьезная тема. Искажение Слова через жизнь. Бог изначально проявляет милость и любовь, но мы это не поняли и потребовали доказательств. И Бог доказал. Иисус на кресте показал всю меру любви. Странно, что мы не поверили, что потребовали доказательств». Продолжаю. Ну, странно. Да, странно, но вот реальность, это реальность нашей жизни. Знаете, что интересно? Да, вот вы пишете: странно, что мы не поверили, и потребовали доказательств, но при этом обратите, пожалуйста, внимание, что все равно, независимо от этого, Бог продолжает с нами выстраивать общение и эти доказательства дает. Вот он не говорит, что: ребят, какие-то вы странные, вы не верите, я не буду доказывать. Он берет и доказывает, и показывает, и проявляет, и объясняет нам с вами. Я спрашивал о том, в каких городах слушают эту передачу. Оксана пишет: «Привет всем из Севастополя. Мы по сей день ждем доказательств. Каждый из нас ждет проявления Божьего чуда в своей жизни, и мы его получаем». Да, и порой как-то своя жизнь, Оксана. Я понимаю, что своя рубашка ближе к телу, но своя жизнь как-то для нас становится ближе, чем жизнь других людей. И вот это тоже проблема. Александра Элитова пишет: «Мое послушание Богу выражается прежде всего в послушании моему мужу. И по истечении определенного времени я вижу, как Бог проявляет свою милость и благодать. И напротив, мое непослушание выходит мне боком. Конечно, не все просьбы мужа я могу исполнить, но то, что не противоречит Богу. Я также, пишет она, очень люблю Бога. Хочу быть Ему послушна в исполнении Его воли. Воспитать детей своих так, как хочет Господь». Вот тут начинается интересная тема, которая касается послушания. Александра ее отметила здесь очень четко. Дело в том, что ведь послушание имеет совершенно конкретные проявления. Оно не просто где-то, оно не просто как-то, оно не просто вот так это эфемерно. Да, вопрос о том, послушен ты или нет, ответ на этот вопрос находится очень легко. Мы смотрим на конкретные проявления. Вот в этом, там первое, второе, третье, десятое. это там, послушен или нет. Если нет, то все разговоры о послушании таком размытом, о послушании общем, они, в общем, здесь бесполезны. Я помню одного проповедника, который меня заставил улыбнуться несколько, но он, там плохая была проповедь, на самом деле, действительно плохая. Он говорит, ну, когда мы говорим о послушании Богу, это должно быть, поскольку, говорит он, Бог с большой буквы, и послушание с большой буквы, это послушание в самом большом, самом главном, самом важном. Тогда вопрос, а что небольшое, оно уже не главное или не важное? Напротив, послушание-то ведь оно складывается из послушания в мелочах. А Татьяна Бруневич приветствует нас из Украины, город Черновцы, и желает благословения в служении. Она пишет, есть дни, когда вы становитесь для меня поддержкой и ободрением. Слава за ваш труд Господу. Спасибо, Татьяна. На самом деле, вот такие письма, такие сообщения для нас также огромная поддержка и ободрение. Дарья пишет, мой город Заречный, Пензенская область. Пенза, значит, слушает. Спасибо вам большое, Дарья. И за ваши смайлики тоже спасибо. Станислав пишет, что он из города Беломорск. Из города Беломорск, Карелия. Максим Чистяков слушает нас из города Пенза также. Любовь Богданова из Великого Новгорода тоже за смайликами. Так, а вот тут пошла интересная тема. Аби Саид пишет, если бы евреи послушали Бога, они были бы самыми праведными мусульманами. Не уверен по целому ряду причин, не уверен, хотя ислам и сводится к послушанию. Я сейчас немножко рискую здесь, но вот что я вам предложу сделать. Сравните, пожалуйста, библейского Бога, особенно то, что говорит о Боге Новый Завет, но и Ветхий также, с Богом Корана. Вот Бог Библии, Бог Корана. Если появится такое желание, просто посмотрите, насколько разная картина Бога здесь рисуется. Дальше я не буду продолжать, но просто скажу. Вот, Карина Евсеева пишет, вы понимаете, что я одна не в теме? Я надеюсь, что вас, Карина, в тему введут, и что вы нас слушаете также и сегодня. Даниил Медведев, у него несколько комментариев здесь, пишет, если бы полностью исполнили закон, то жили бы вечно. И Аби Саид пишет, вечно живут на том свете. Мне очень нравится, друзья, что вы общаетесь друг с другом. Даниил пишет, Иисус мог бы жить вечно, так как он был совершенен, но его распяли за наши грехи, умирают из-за грехов. Тут я все-таки дополню комментарий Даниила. У вас получается, Даниил, что вот Иисус мог бы жить вечно, но его распяли, и он становится такой жертвой. Знаете, вот это случилось с ним. Есть люди, которые всю жизнь живут как жертвы. Они никогда ничего не делают. С ними постоянно все случается. Вот так со мной случилось, что... И так далее. Начинается целая история жизни. Обычная история напоминает старый сериал «Санта-Барбара». Иисус никогда не становился жертвой. Еще раз. Он стал жертвой, но он стал этой жертвой добровольно. Иисус не ставил себя в позицию жертвы. Здесь очень важно. Он стал жертвой за грех, но он стал себя таковой добровольно. Он мог призвать легионы ангелов, его бы защитили, но он добровольно проявляет послушание воле Бога Отца. И вот это важная история, потому что иначе получится по Высоцкому. Я не люблю насилие и бессилие, но только жаль распятого Христа. Высоцкий при всей своей во многом гениальности в этом абсолютно не прав. Иисус Христос ожидает от нас не жалости. Иисус Христос ожидает от нас покаяния. А это совершенно другое дело. Слезы тоже бывают, кстати, но другие слезы. Даниил Медведев пишет нам из Москвы, он уточняет. Илона, красивое имя, Илона Акимцева, город Барнаул. Еще одно красивое имя. Алиса Королева из Твери пишет. Янина Бойко из города Кобрина, Нелли Степанова из Енакиева, да, вот это из Перми дальше, тут я смотрю, просто идет у нас такая география. Вот, я думаю, что мы здесь эту географию читать не будем. А вот еще несколько интересных вопросов было вчера. Анна Смирнова. Здравствуйте. Скажите, Бог слышит нас? Ответ, конечно, да. Есть, правда, одна вещь. Вот от грешного человека, от человека, который живет и продолжает жить в грехе, Бог слышит прежде всего только одну молитву. Это молитва о покаянии, просьба о прощении. Вот эту молитву Бог хочет услышать от нас прежде всего. Аналогия, может быть, немножко слабая, но все-таки аналогия, как родители и дети. Если родители и дети в нормальных отношениях, это одна история. Если дети поссорились с родителями, если дети оскорбили родителей, вот реально оскорбили родителей, как вот в том, что мы читаем в Священном Писании о грехе человеческом, да, вот в наших отношениях с Богом. Так вот, если дети оскорбили родителей, и потом ребенок приходит к родителю, маленький ребенок, и говорит: «Мам, дай конфетку, пап, дай денег». Как вы думаете, услышит ли мама или папа? Да, конечно, услышит. Но, ну, скажем так, это не то, что в данной ситуации, в данный момент он хочет и слышать. И это не то, что в данный момент для ребенка важно сказать. Да, и конфетку здесь ни при чем. Так что слышит ли нас Бог? Да, слышит, но есть вопрос в том, что мы ему говорим. Илья Домахин пишет: «Если вечером тебе тяжело, молчи и терпи, зная, что вечером Христа распинали, а утром он воскрес». Не соглашусь, Илья Домахин. Знаете почему? Особенно с первой частью. Потому что Бог хочет, чтобы мы с ним разговаривали. Вот молчи — это не про отношения с Богом. Если тяжело, скажи Богу. Вот напрямую скажи вот так и так. Да, Боже, вот это в моей жизни происходит. Молчи и терпи. Нет, конечно, нет. Молчание — золото, но далеко не всегда. В отношениях с Богом гораздо лучше это честная молитва, честные слова, открывающие наше сердце, то, что у нас есть, нашу боль, кстати говоря. Да? Вот, рассказать боль Богу — это честнее, чем молчать перед Богом и делать вид, что все хорошо. Наталья пишет: «Адам и Ева познали добрых и недобрых». Не понял, здесь люди от греха. Тетя Нина говорит мне, что Бог забирает хороших, а остаются плохие люди. Знаете что, Наталья, перед и тетя Нина сразу, если тетя Нина слушает, перед Богом все грешны, и нет праведного ни одного. Мы можем стать хорошими. Я использую то, что вы используете, вот ту же фразу здесь, я использую эту фразу. Мы можем стать хорошими только хорошестью Иисуса Христа. Иными словами, я принимаю Христа, это значит, что я говорю, что Его качество будет во мне, Его жизнь будет во мне, Его дух будет во мне, потому что Он сначала умер за мой грех. Еще у нас идут тут приветы, и еще одно сообщение, пожалуй, от Елены. «Все происходит так, как написано, и предназначено Богом. Когда Ирод убивал младенцев, ища Иисуса, когда Иуда предавал учителя своего, так должно было быть, иначе не было бы искупительной жертвы Иисуса Христа. Написано, будут глады, моры и так далее». Смотрите, я здесь очень такую короткую вещь скажу, потому что у нас не так много времени осталось. С одной стороны, есть то, что написано, и то, что должно быть, и оно совершается. С другой стороны, вот наше участие в этом. Понимаете, мы не можем, наше участие в Божьем плане, скажем так, мы не можем сказать, вот я тут сижу и смотрю пьесу, которая разворачивается вокруг меня, и оказывается, я на сцене. Во-первых, мы, конечно, не главный герой в любом случае. И второе, если мы так или иначе на сцене, это значит, что Бог что-то хочет, чтобы мы делали. Опять, мы начали сегодня с того, что Христос не был пассивным созерцателем и пассивной жертвой. Соответственно, и наше дело не быть пассивным созерцателем или пассивной жертвой. Наше дело в данном случае довериться Христу, но Вот когда мы ему доверились, когда мы его слушаемся, он начинает нас вести. Так же, как он вел израильский народ, мы с вами переходим к 7 главе книги Второзакония, и Бог ведет израильский народ и говорит израильскому народу о будущем. Это будущее будет непростым. Это будущее во многом будет зависеть от послушания. Это будущее, которое действительно определяется прошлым и настоящим израильского народа, и прежде всего его отношением с Богом. Мой вопрос к вам, друзья, вопрос для размышления. Мы часто говорим, давайте с уверенностью смотреть будущее. А что дает нам уверенность? Вот что дает вам уверенность в будущем? Давайте с уверенностью смотреть в будущее, говорят одни. Кстати, даже в безбожные, в атеистические времена об этом часто говорили, и там ответ был простой. В будущем коммунизм, поэтому мы туда смотрим с уверенностью. Но возникал вопрос сразу же следующий. В настоящем столько гадости. Говорили, да, в настоящем гадость, но в будущем коммунизм. Не сработало. Мы, христиане, говорим о том, что в будущее мы действительно можем смотреть с уверенностью по совершенно конкретным причинам. О некоторых из них говорит Бог как раз в фрагменте, который мы сегодня читаем. По каким причинам? И по каким причинам вы, друзья, смотрите с уверенностью в будущее? А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, а потом у нас буквально полторы минуты, может быть, останется для того, чтобы некоторые сообщения почитать, ну а другие уже в следующий раз, завтра, в начале эфира. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, что Ты открываешься нам, что открываешь нам свое Слово, что меняешь нас, что сердца наши подчинены Тебе. Да будет Тебе, наш Господь, честь и хвала и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы подходим к 8 главе книги Второзакония. И здесь начинается следующий раздел книги. Вы помните, что в первых главах перед нами был рассказ о пути израильтян? Вы слышали разные названия мест, которые израильтяне проходили, и все это достаточно сложно читать. Но интересен этот рассказ тем, что мы видим действие Бога. Затем с 5 по 7 главы мы видели повторение закона Божьего, закона, который Бог дал через Моисея. И вот этот закон на самом деле сосредоточен на двух принципах. Это принцип любви и принцип послушания. Мы могли бы ожидать, что будет справедливость и послушание, или закон и послушание. Однако это не так. Любовь и послушание на первом месте. Именно они, именно эти понятия между собой и сочетаются. Я хочу вернуться к 7 главе книги Второзакония, и вот 7-8 стихи. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел Господь рукою крепкую и мышцу высокую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». То есть все эти рассказы о прошлом, они имеют совершенно конкретный смысл. Показать Божию любовь. Бог показывает, что когда Он услышал вопли израильтян, Он ответил как раз движимой любовью. И ответ на Божию любовь со стороны человека Это и есть послушание. 9 стих, 7 главы пока еще. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Вот что интересно. Бог обещает благословить тех, кто ответит на Его любовь послушанием. Когда мы слушаемся Бога, приходит благословение. И вот дальше, в 8 главе, мы читаем Божие установление для народа. Собственно, это то, чего нужно слушаться. Послушание в конкретике. И то, что Бог делал в прошлом, становится залогом будущего. Ведь перед нами новое поколение израильтян. Они стоят на восточном берегу Иордана, и им предстоит войти в обетованную землю. И вот вопрос, как они будут жить в этой земле? Как будет устроена их жизнь? Начинаем читать 8 главу, 1 и 2 стихи. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую с клятвою обещал Господь Бог отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Интересно здесь два момента. Во-первых, то, о чем мы уже говорили. Необходимо помнить прошлое для того, чтобы видеть будущее. Вот помня действия Божие в прошлом, Израиль будет видеть руку Божью в настоящем и будущем. Это взаимосвязанные вещи. Еще один момент. Бог говорит о послушании и говорит также о смирении. Бог провел израильтян через испытания для того, чтобы смирить их. К этому мы еще вернемся, потому что третий стих продолжает эту тему. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Интересно, что этот стих также использует Иисус в ответ на нападение сатаны. А не хлебом единым, да, мы с вами знаем эти слова. Вот откуда они взялись. Они вот отсюда происходят. Бог хочет, чтобы мы помнили прошлое. То есть, когда идете в будущее, помните о прошлом. И возвращаемся к испытаниям. Зачем Бог провел их через эти испытания в пустыне? Да, в пустыне было порой нелегко. Но вот это было необходимо для того, чтобы смирить израильский народ. В русской литературе есть такой образ, и часто его воспринимают как, в общем-то, положительный образ. Образ маленького человека. Маленький, забитый. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что именно с маленьким человеком порой очень сложно иметь дело? Маленький человек начинает угнетать тех, кто еще меньше. Начинает хвастаться своими даже очень маленькими достижениями. Он имел одну маленькую должность, он получил другую должность, чуть-чуть побольше, но на самом деле столь же микроскопическую. И он уже хвастается. Он хвастается перед всеми остальными. Маленький человек может быть весьма хвастливым и заносчивым. Интересно, кстати, что это ощущение маленького человека порой преследует людей и на весьма высоких должностях. Они продолжают видеть себя маленькими. И вот это хвастовство маленького человека на самом деле смотрится безобразно, отвратительно. Вот Бог нас и смиряет, и закаляет, и проводит через испытания. Как закалялась сталь, я думаю, вы помните, многие даже читали этот роман. Сталь закаляется через испытания. И Бог эту самую сталь нашего сердца закаляет.
Только в сердце нашем, конечно же, не сталь бездушная, а Дух Божий. Мы не черствеем. Знаете, закалка стали человеческого сердца без Бога как раз и приводит к черствым сердцам. Бог же закаляет нас по-другому. Он дает нам твердость для того, чтобы преодолевать испытания, но Он также оставляет наши сердца мягкими для того, чтобы мы умели сострадать. Современные церкви, к сожалению, полны людьми, которые не только не проходили, но и не хотят проходить испытания. Им удобно, им хорошо, им уютно. Но в результате человек, который не хочет проходить испытания, на самом деле обкрадывает сам себя. Он недополучает того, что Бог мог бы дать ему в духовной сфере. Мы часто говорим о благословениях. Да, Бог действительно благословляет нас материальными благословениями. Но все это для одной цели, для того, чтобы мы поняли подлинный духовный источник, узнали Божье Слово. Материальные благословения никогда не были, никогда не предполагалось, что они будут определяющими. Есть немало христиан, которые таких благословений не получают. Но смысл заключается в том, чтобы и через материальные благословения мы научились понимать, ценить и принимать благословения духовные. Идем дальше, 4 стих. И здесь очень важное и очень сильное заявление. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Это удивительные слова. Поразительно тут несколько моментов. По поводу одежды, ну, это удивительно, да, потому что в пустыне одежда должна прийти в негодность. Я понимаю, что в современном мире люди выбрасывают зачастую одежду не потому, что она пришла в негодность, а потому что мода на нее прошла. Но там все было проще. Таких сменяющих друг друга веяний моды у них просто не было. И об этом думать не приходилось. Но и одежда выживала. Это даже при том, что люди постоянно находились в пути. Бог дал им особое чудо. Бог наделял их своим особым присутствием. Но обратите внимание также на то, что нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. У меня есть друг, который много лет провел в миссионерском служении в странах Востока. И вот он рассказывает о том, что на Востоке есть болезнь, которая как раз и выражается в опухании ног. Ноги у человека начинают опухать. Это один из симптомов. А вот причина этой болезни – однообразное питание с недостаточным содержанием необходимых витаминов и других питательных веществ. И поскольку действительно бедных людей много, вот эта ситуация с опухшими ногами, она хорошо знакома жителям тех стран. Теперь смотрите. Израильтяне ели манну. Они 40 лет питались вроде бы однообразной пищей. Вроде бы манна не менялась, но они получали все, что им необходимо для их жизни. И здесь интересная аналогия. Аналогия с Библией, со Словом Божьим. Библия одна и та же. И можно сказать, я знаю людей, которые так говорят. Ну что ж, читать ее снова и снова, какой смысл? А манну снова и снова, какой смысл был есть? Библия одна и та же. Но для каждого из нас, более того, для каждого этапа жизни каждого из нас, Бог открывается по-разному. 5 стих 8 главы. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы об этом уже с вами говорили. Бог обещал Израилю благословение, если Израиль будет ему служить. И Бог учит этому, Бог передает это, И вот шестой стих подробнее. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа и из гор которой будешь высекать медь». Израиль получил обещание от Бога. Это обещание сводится к следующему. Будет послушание, будет благословение. И это благословение здесь расписано весьма подробно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это обещание дается Израилю. Христианам же Бог такого благословения не обещал. Да-да, Бог не обещал дать нам процветание в этой земной жизни, если мы будем Ему служить. Послушайте, я понимаю, что кто-то из вас сейчас внутренне напрягся, потому что даже в церквях порой говорят противоположное. Найдите новозаветный стих или новозаветный фрагмент, который конкретно и недвусмысленно говорит о том, что христианам обещаны физические материальные благословения и физическое материальное процветание. Я такого стиха не знаю. В Ветхом Завете, да, Израиль это получил для еврейского народа, ну, если еврейский народ будет слушаться Бога, то он будет получать процветание, он будет получать такое благословение. В Новом Завете нам обещано духовное благословение. В Новом Завете нам обещана помощь в повседневной жизни, но никак не материальное процветание. Люди говорят: «Я взял Бога в партнерство в своем бизнесе, и Бог меня благословил». Слава Богу! Да, Он иногда так поступает. Он имеет на это полное право. Но Бог не обещал поступить именно так. Чувствуете разницу? Бог может благословлять христиан. И есть христиане, которые действительно служат Богу, которые получают большое, серьезное материальное благословение. С другой стороны, есть христиане, которые не менее ревностно служат Богу и не получают такое благословение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Благословение, которое обещано нам, христианам. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, 1 глава. Мы читаем, что Бог благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. Это есть. Но вот обещаний материального благословения для каждого христианина Бог не давал. Бог обещал Израилю материальные благословения. Бог обещал христианам духовные благословения. Кстати, в Ветхом Завете, когда речь идет об Израиле, то акцент делается все-таки именно на благословениях материальных. Идем дальше, 11 стих 8 главы. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». Это предупреждение, оно очень важное. И вот что интересно. Ведь у Израиля будет все. И даже в этом случае, и тем более в этом случае, кстати, для него важно предупреждение. Не забудь. Вот когда у тебя будет все, не забудь. 15 стих. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной,
Иными словами, природа страшная, но среди этой жизни есть Божие благословение. Бог напоминает этому народу о том, что сделал для него в прошлом, и дальше дает этому народу обещание. Бог обещал этому народу землю. Я сейчас скажу то, что в полной мере раскрою уже в будущих передачах. Пока же только коротко об этом скажу. Бог обещает этому народу тысячелетнее царство. И это царство на земле. В то время как церкви Бог обещал небеса. Бог возьмет церковь из этого мира. Бог обещает благословить Израиль в этом мире, ну а церковь взять из этого мира. Если это перепутать, если перепутать два понятия Израиль и церковь, и будущее Израиля, и будущее церкви, то получается некий салат, а то и еще нечто более перепутанное, смешанное, как будто в блендере. Если все это перепутать, то мы перемешаем богословие, перемешаем богословские учения и ничего уже не сможем различить. Для меня очень важно различение между Израилем и церковью. Бог продолжает действовать в Израиле, и у Бога есть своя программа, свой план для Израиля. И точно так же параллельно у Бога есть план, программа для церкви. Знаете, откуда рождается антисемитизм? Вот когда мы начинаем говорить о том, что Бог оставил Израиль, и говорим, что навсегда оставил Израиль, это, кстати, неправда, это противоречит, в частности, посланию к римлянам, 9 и 11 главы. И получается, что Бог благословение Израиля передает церкви. Тогда церковь рискует стать антисемитской и отвернуться от своих корней. Но у Бога есть две программы, два плана. План для Израиля, план для церкви. 17 стих. «И что бы ты ни сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Важная история. У Израиля, как и у нас, кстати говоря, есть искушение. Вот если все получается, если все классно, сказать, какой я молодец, какой я хороший. Израиль был спасен не потому, что он молодец, не потому, что он хороший. Израиль был спасен, потому что Бог милостив. 19 стих. «Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что вы погибнете, как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего. Так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Это очень серьезное предупреждение. Заключается оно вот в чем. Израильский народ получает благословение, но есть определенные условия. И современное состояние израильского народа свидетельствует о том, что Бог исполняет свое обещание. А теперь переходим к 9 главе. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал. Кто устоит против сынов Енаковых?» Интересно, что то же самое говорили в свое время и разведчики. Да-да, 40 лет назад или 38 лет назад разведчики говорили ровно те же слова. Но 10 из 12 разведчиков говорили: там все страшно, не пойдем. Теперь Бог говорит, да, там страшно, да, там опасно, но вы пойдете и овладеете этой землей. В чем разница? Разница в том, что сейчас эти люди пойдут в землю, и на их стороне Бог. Мне нравятся слова, которые сказал когда-то Мартин Лютер. «Если вы с Богом, — сказал он, — то вы всегда в большинстве». Да, меня могут иногда называть представителем христианского меньшинства. Но поскольку я с Богом, я в большинстве. Он господин этой земли, да и всей земли тоже. Он творец, и перед ним мы только творение. Он может переместить народы, он может выселить. Кстати, в конце 8 главы, помните, да, вот этот момент? Мы порой говорим, что же такая несправедливость по отношению к другим народам? Нет, Бог говорит израильскому народу, вот если вы не будете меня слушаться, я выселю вас ровно так же, как выселил других. 3 стих. «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Помните, Бог шел в огненном столбе, и сейчас он снова будет идти перед своим народом, как огонь истребляющий. Бог изгнал эти народы из-за их неправедности, а совсем не из-за праведности тех, кто в эту землю пришел. Израильский народ был тоже во многом неправеден. Но Бог спасает нас не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он милостив. 4 стих. «Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». Сегодня мы получаем спасение не по нашей праведности. Не потому, что христиане лучше других. Сегодня мы получаем спасение по Божьей милости. И знаете, что это еще значит? Любой может обрести это спасение. Никто не может сказать, я слишком плох для Бога. Любой может прийти к Нему и получить этот великий дар. Будем говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, сейчас мы прочитаем некоторые из ваших комментариев. У нас есть сегодня несколько минут на это хорошо. То, что не успеем прочитать сегодня, прочитаем обязательно завтра в самом начале эфира. Но прежде чем перейти к комментариям, скажу о нашем таком параллельном проекте, который у нас есть здесь на Радио Теос. Вот у нас по утрам каждый рабочий день идет передача по страницам Библии. Она предназначена для разных людей, но в основном ее слушают люди, уже знающие Иисуса Христа, уже верующие. Хотя не только, как мы видим по комментариям, не только такие люди. Это хорошо на самом деле. Есть еще один проект. Это передача, которая выходит каждый вторник в 17 часов. Каждый вторник, значит, и сегодня. Да? Вот сегодня у нас будет передача. Это и я конкретно о ней сейчас скажу, потому что вот сегодня, как никогда, нужна тут помощь людей верующих, потому что тема такая. Передача называется «Читаем Библию вместе». И смысл этой программы заключается в том, что мы приглашаем в эту студию людей невоцерковленных, людей, которые пока не знают Христа как Господа и Спасителя, людей, которые делают только первые шаги в чтении Библии. Мы пытаемся вместе размышлять, имея перед собой Священное Писание, читая Священное Писание, пытаемся размышлять над их вопросами. Так вот, сегодня будет непростой, но очень важный вопрос. Если все христиане пытаются донести людям весть о спасении, то почему же они даже между собой не могут договориться? Вот с одной стороны, христиане хотят, чтобы люди знали Бога, но с другой стороны, между христианами, извините, идут войны, идут, даже если не войны, то споры, идут несогласия. Почему христиане не могут договориться между собой, не могут найти единство между собой? Такой вопрос поставили наши пока еще не воцерковленные участники проекта, наши коллеги. И вот сегодня с Библией в руках на этот вопрос попытаемся ответить, ну и также услышать дополнительные вопросы от участников этого проекта. Если у вас есть возможность и интерес, присоединяйтесь сегодня к нам в 17 часов на сайте Радио Теос. Ну и также у этой передачи тоже есть группа. Эта группа называется «Читаем Библию вместе». Она есть ВКонтакте, она есть в Facebook, вы легко ее можете найти. Там есть и трансляция этих выпусков тоже. Я просто думаю, что сегодня как раз ответ верующих людей на вопрос выпуска будет особенно актуален, поэтому приглашаю вас сегодня особенно присоединиться. Тут есть интересный вопрос, который хотел бы сейчас прочитать. Спрашивают, ну а если еврей становится частью церкви, если еврей приходит ко Христу, то что же тогда? Что же тогда происходит? То есть, как бы, вот может ли еврей, представитель Божьего народа, еврейского народа, стать частью церкви? Конечно, конечно, может. И так и происходит. Более того, церковь и начинали апостолы. Да, краеугольный камень — это Христос, но Христос поставил апостолов для того, чтобы начать церковь. Церковь начиналась еврейским народом, представителями еврейского народа. Именно поэтому, кстати говоря, для христиан совершенно неприемлем антисемитизм. Антисемитизм противоречит самой сути христианства. Еврейский народ не потерял своей богоизбранности среди еврейского народа, как, кстати, говорит апостол Павел, он оставил остаток. И этот остаток оказывается верным Христу. Жанна Михайлова пишет, чтобы смотреть с уверенностью в будущее, надо довериться Богу в настоящем для того, чтобы это будущее стало светлым. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Такую же победу одержит каждый, кто послушен Богу, который управляет всем. Бог благоволит к праведным сердцам, и праведными нас всех делает Господь. Вот я обращу здесь внимание на библейское, совершенно библейское здесь понимание, которое есть всех, да, и представителей еврейского народа также. Поэтому мы молимся о покаянии представителей этого народа, мы молимся так же, как и за других. Если у вас где-то рождается, хотя бы проблески, хотя бы начало, даже не проблески, потемки антисемитизма. Во. Если у вас появляются потемки антисемитизма, первое, что нужно, это прийти к Господу и сказать: «Боже, прости. Прости, потому что это твой народ». Много других комментариев здесь интересных. Я думаю, что в следующий раз обязательно продолжим, потому что немало тем было затронуто, и вы это комментируете. Читайте Священное Писание, пребывайте с Богом. А пока Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из всех нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.